Волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в музей «Метрополитен», где этим летом открылся новый отдел греко-римского искусства. Решусь объявить, что такого отдела античности, как Метрополитен, нет ни в одном из самых прославленных музеев. Конечно, в Нью-Йорке нет Аполлона Бельведерского и Венеры Милосской, зато наше возрожденное огромной любовью и большими деньгами крыло античности самое разговорчивое, самое приветливое и самое доступное для посетителей. Оно, что называется, user-friendly. Кто не видел во всех музеях мира стайку скучающих школьников, которые с тоской шагают мимо белых статуй и пестрых ваз? В Метрополитен этого нет и не будет. Потому что музей сумел разговорить свои камни, заставив их рассказать о себе историю. Стоит только прислушаться к записанной на пленке экскурсии, чтобы погрузиться в ту прошлую жизнь, что очаровательно, экзотично и трогательно узнаваемо. Это живая античность, которая в сущности никогда не умирала. Они иногда забывают, как это было 2-3 послевоенных десятилетия, когда мода отодвинула классику в запасники Метрополитен ради незрачного кафетерия. Ну а потом античность триумфально возвращается на сцену, чтобы стать, как это случилось сейчас, самой большой сенсацией летнего выставочного сезона. Я с наслаждением гулял по новым залам, выкроенным в старом музее, таким образом, что целое крыло викторианского здания превратилось в богатый атриум римской усадьбы. Когда-нибудь я вернусь сюда, чтобы прочесать экспозицию в хронологическом порядке. От моих любимых безглазых кикладских идолов и этрусской, вспоминающей Ахилла колесницы, до римского стекла и византийских мозаик. Но на первый раз лучше всего бродить между экспонатами, притворяясь просвещенным римлянином, гордо гуляющим среди чудес своей цивилизации. В поисках крайности я остановился между двумя статуями – молодящаяся старуха и ненуждающаяся в том красавица. Первая идет на праздник Дионисий. Об этом говорит корзина с фруктами для жертвоприношений и изысканный дорогой наряд, как раз такой, которыми блистают богатые вдовы, которых так много среди посетительниц музея. Вторая, конечно, Афродита. Время и варвары оставили ее без рук, которыми она стыдливо прикрывала свои прелести. Но от этого она не стала хуже. Глядя на нее, мы не понимаем того, что было ясно древним. Это богиня, причем самая могучая из всех, ибо даже олимпийцы подчинялись ее капризам. Для того, чтобы понять, как Эрос может быть благочестивым, нам надо, пожалуй, вспомнить обнаженного Христа у Микеланджело. Впрочем, для античного художника и его зрителя не было непреодолимой границы между Богом и человеком, особенно императором. Даже тогда, когда им был Калигула, специально подчеркивающий свою природную уродливость. На Метрополитеновской статуе скульптор изобразил злодея идеальным Августом с аккуратными сенаторскими завитками волос, прямым носом и геометрически правильным овалом лица. Тело тоже делали одно на всех, за исключением гигантской статуи Гелиогабала, которому досталась комически маленькая голова. Отдельный зал музея отдал своему богатейшему собранию саркофагов. Это слово означает «пожиратели плоти», так называли известняк, в котором быстро разлагались трупы. Римское, идущее от этрусского, не от греков, как все остальное искусство памяти, дает представление об интимной, семейной жизни античности. Лучше всего овальные саркофаги, где художник фантастически искривляет фигуры, чтобы они плавно вписались в изгиб камня. Ну а потом, насмотревшись на крупные экспонаты, я забрался в мезонин, где открылись кабинеты для педантов. Впервые музей выставил все свои запасники, рассортировав экспонаты по темам и снабдив каждый подробнейшим компьютерным комментарием. Война, деньги, пиры, секс. Для первого раза я скромно остановился на разделе «Спорт» и тут же узнал, для чего, собственно, существовали кубки, которые мы до сих пор одариваем наших чемпионов. Оказывается, в древности каждый из них имел практическое назначение, ибо содержал оливковое масло, которым атлеты натирались в гимнасиях. Тот терракотовый 525 года до нашей эры, которым наградили победителя панафинейских игр, вмещал 20 литров масла, выжатого из олив священной рощи Афин. Понятия не имею, зачем мне это знать. Но я твердо уверен, что приду сюда опять, чтобы услышать, что еще мне может рассказать античность музея Метрополитен. Соломон, теперь я уступаю вам микрофон, чтобы услышать, как удалось нашим композиторам разговорить античность.
Античная тема очень важна была для музыкального неоклассицизма. Я сразу должен сказать, что вот из таких культурных течений XX века к числу моих любимых относится экспрессионизм с одной стороны, а неоклассицизм с другой. казалось бы, противоположные по своим устремлениям вещи.
Хотя, честно говоря, я вижу общее. Да. Скажем так, веймарская культура, да, и неоклассицизм, да, который был весь европейский.
Они пересекаются.
Вся европейская эстетика была им пронизана. Я бы сказал одно. Это очень мастеровитые направления в искусстве.
Но вот, скажем, другие направления, вроде импрессионизма, скажем, или сюрреализма, или абстрактного искусства, мне не столь близки, хотя индивидуальные достижения в каждом из этих движений я готов признать. Я готов признать, например, гениальными панифутуристические стихи Маяковского, хотя в целом футуризм как таковой русский или даже итальянский не относится к числу моих любимых направлений. Но для неоклассицизма вот эта античная тема была очень важна, поскольку она им позволила отстраниться как бы вот от того потока эмоций, которым они сопротивлялись и которым они противопоставляли свою такую более сдержанную эстетику. И это тоже, может быть, было заблуждением, потому что, на мой взгляд, античное искусство, античная культура поддается и экспрессионистской трактовке, коли угодно.
Совершенно с вами согласен. Дело в том, что античность – это как культура целиком. Она имеет все направления, которые были у нас, все манеры, которые
но
есть у нас были.
Но ее использовали композиторы, вот о которых я хочу сказать, именно вот для этих отстраняющих целей. И одним из первых был француз Дариус Мийо, который входил в группу «Шестерка». Эта группа французская полемизировала с, каким представлялся, эксцессами Дебюсси. И противопоставляли ей вот такую простоту, четкость, яркость. И он взял французские стихи Поля Кладеля, который переложил к Эфоре Эсхила. И в 1919 году создал вот такое произведение «Хорефор». Очень интересная, очень яркая музыка, которая прозвучит под управлением дирижера Игоря Маркевича. И вот разница между выдающимся талантом, каковым является Мийо, и гением, каковым являлся Игорь Федорович Стравинский, который взялся тоже за античную тему «Царь Эдип». И Стравинский здесь проделал такое двойное сальто-мортале по отстранению от оригинала. То есть он не взял подлинного древнегреческого текста Софокла, он попросил Жана Кокто, своего приятеля, написать стихи по-французски, а затем этот текст еще был переведен на латынь. То есть вообще все было превращено в такое ритуальное действо, квазиоперу, и, конечно, по своей такой массивности, мощи, по магической силе произведения Стравинского, на мой взгляд, значительно превосходит «Хорефоры» Дариуса Мийо. И, наконец, очень интересная попытка, очень интересный опыт Леонарда Бернстайна, которого я тоже, в общем, отношу к неоклассицистам, хотя он уже занимался композицией в этом роде позднее, чем многие другие. Это опус 1654 года «Серенада по пиру Платона». И это последняя часть, где он рисует портрет Сократа, Бернстайн. По-моему, это тоже очень интересная и яркая музыка, и достаточно эмоционально выразительна, что показывает, что даже в середине 50-х годов, когда многие считали, что у неоклассицизма уже все позади, возможности его были еще далеко не исчерпаны. Солистом выступает Гидон Кремер, дирижирует автор. И это один также из примеров того, что античность могла с нами говорить в середине 50-х годов новым и свежим голосом и оставляет за собой эти возможности и по сию пору.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, профессор Говард Чудаков, Марина Ефимова, Леонид Хотин и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.